В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии профессор кафедры прикладной политологии Университета Высшая школа экономики Сергей Медведев и заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко. Мы сегодня говорим о том, способна ли Россия обустроить русский Север. Мы обсудим проблемы экологии и экономики, развития и освоения Заполярья, Арктики, ну и, надеюсь, что Сибири тоже. И телефон нашего прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И вы можете также воспользоваться телефоном для смс-сообщений плюс 7 903 743 28 01. Ну, а я еще напомню, что, в общем-то, в центре внимания сейчас и ситуация с акцией Greenpeace. Ее участники были арестованы на 2 месяца, и вот сегодня им части, по крайней мере, это решение об аресте утвердили в Мурманске в областном суде. Так что вот эта акция на платформе «Приразломная», безусловно, привлекла внимание общественности и мировой, и российской к проблемам экологии и нефтедобычи на шельфе в Арктике. Ну и были и другие события, которые, я думаю, тоже были интересны для наших слушателей и зрителей. Дело в том, что Владимир Путин также высказался о событиях, которые происходили, и о том, как, собственно, Россия собирается вести себя в этом достаточно уязвимом с экологической точки зрения регионе мира. Я, кажется, просил дать нам выступление Владимира Путина, на котором...
Арктика, безусловно, неотъемлемая часть Российской Федерации, находящаяся под нашим суверенитетом в течение нескольких веков. Так оно и будет оставаться во все последующие времена. Говорить в этих условиях, что этот регион мира должен быть отдан под чьё-то управление, полная глупость. Это антинародная позиция. Я уже не говорю не патриотичная. Она еще и совершенно вредна с экономической точки зрения, потому что этот регион очень богат минеральными ресурсами, в этом его ценность, а этот регион мира очень привлекательным является с точки зрения развития транспортной инфраструктуры и коммуникаций.
Ну, это вот было выступление Владимира Путина на встрече с активом партии «Единая Россия» перед съездом партии на прошлой неделе. Я должен в некотором смысле извиниться перед Сергеем Александровичем Медведевым, поскольку мы его, как бы ему напоминаем о том, как критически высказался относительно его идей президент Владимир Путин, относительно идей, я так понимаю, их передать управление Арктикой в зоне экономических интересов России под международный контроль. Сергей Александрович, я правильно вашу позицию изложил?
Дело не в контроле. Здесь совершенно вопросы не хочу настаивать на каком-то контроле, юрисдикции, суверенитете. Речь идет о том, чтобы Арктика... И опять-таки здесь хочу сказать, что это не мои предложения. Я озвучил то предложение, которое существует в международном политическом и природоохранном сообществе уже много лет. Сделать из Арктики такой же заповедник, который был сделан из Антарктиды. Мы же не говорим, кто имеет контроль над Антарктидой, в чьей юрисдикции Антарктида. Мы говорим, что в Антарктиде запрещены определенные виды деятельности. То же самое я вынужден был предложить наносить на Арктике благодаря всей той совершенно фантастической истории, по которой, так сказать, мои комментарии были вытащены из интернета, представлены как некая позиция и заявлены нашим политическим лидером. Так что я совершенно сам того не желая оказался в центре большого скандала, и сейчас уже я, собственно, озвучиваю позицию, которая существует помимо меня.
Но вы не отказываетесь от этой позиции?
Нет, я полностью поддерживаю, я в свое время подписал, есть на интернете вот это вот призыв Save the Arctic, они добиваются цели собрать 5 миллионов подписей, там уже больше 4 миллионов подписей, среди очень, у них очень много подписей наших с вами сограждан. Еще раз хочу нашим слушателям и зрителям слушателям подчеркнуть, что речь идет о исключительной экономической зоне и не только России, а всех арктических стран. России, Дании через Гренландию, Канады, Соединенных Штатов, Норвегии. То есть речь идет о том, чтобы они добровольно взяли на себя некие ограничения по экономической и военной деятельности ради сохранения природы, очень хрупкой арктической природы. И никто здесь не покушается на суверенитет России в рамках ее территории. Да, российская территория, российские территориальные воды, которые вот эта вот трехкилометровая двухмильная зона.
Это Сергей Медведев, профессор Высшей школы экономики, и Валентин Николаевна Пивненко, Комитет Госдумы по вопросам Севера и Дальнего Востока. Валентина Николаевна, почему ваши коллеги по «Единой России» так как-то болезненно восприняли вот выступление Сергея Медведева? Мне показалось, что им очень захотелось вот донести эту мысль в несколько искаженном виде, который он изложил, именно до президента России. Что их так взволновало?
Вы знаете, я не могу комментировать этот вопрос в полной мере, поскольку я слышала только один вопрос от одного представителя на съезде. Но то, что сегодня вы затрагиваете тему Арктики, она действительно сегодня для России актуальна. И для моих коллег, которые особенно представляют северные регионы, это вопрос болезненный с точки зрения того, что сегодня Арктика нуждается в особом патронате, о котором говорилось не только в выступлении Владимира Владимировича на съезде, но и о котором он очень подробно говорил на форуме, который проходил в Салехарде. Буквально вот неделю назад я была участницей этого третьего форума, была и на первом, и на втором, и не случайно, что столь высокое представительство на арктических форумах и в Москве, и в Архангельске, и в Салехарде оно подчеркивает то внимание к Арктике, которое уделяют прежде всего живущие там, которые связывают свое будущее и будущее своих детей с развитием арктической зоны, и которые, конечно же, во главу угла ставят вопросы сбережения той хрупкой экосистемы, которая отличает Арктику от других регионов Российской Федерации. И учитывая еще то, что Арктика, по сути дела, это та часть, огромная часть нашей России, которая обладает особой спецификой, которая выдерживает только сильных людей, потому что огромные территории, они заселены очень малым числом населения, прежде всего коренными народами Севера. И это не случайно.
А, кстати, сколько людей, вот вы считаете, в зоне Крайнего Севера сейчас проживает в России?
Вы знаете, я могу считать только на основе тех данных, которые есть официальные данные. И эти официальные данные, они касаются не только арктической части, они касаются вообще по сегодняшнему законодательному обеспечению территории Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Это порядка где-то 8.5% от общего числа населения Российской Федерации. Где-то вот такие числа. А коренных малочисленных народов...
Чуть больше 100 тысяч.
Нет. Коренных малочисленных народов всего по Российской Федерации 45. И 40 из них проживает именно в районах Крайнего Севера и приравненных к ним, и в том числе в арктической зоне. Статистика показывает где-то 244 тысячи. Вот так.
Понятно. А все-таки по вот предложению Сергея Александровича Медведева, вот что вы думаете, почему нельзя создать какой-то такой международный заповедник именно в той зоне, которая не является территорией России, а является вот таким вот экономическим, ну что ли, анклавом общего пользования?
Давайте мы будем говорить о территории Российской Федерации. И на территории Российской Федерации, которая включает арктическую зону, сегодня созданы заповедники, они есть. И, кстати сказать, вот эта деятельность, экологическая деятельность, связанная с развитием заповедных зон, она корреспондируется и в настоящее время взаимодействием с теми странами, которые тоже имеют статус арктической, о чем вы сказали, это 5 стран. И в рамках Арктического совета, это международная организация, в рамках парламентского сообщества арктического, на тех конференциях, в которых я принимаю участие, эти вопросы постоянно обсуждаются. Обсуждаются, эти вопросы находят поддержку. И об этом, кстати, говорил в интересах Российской Федерации министр природных ресурсов Донской в Салехарде. Там был сделан специальный доклад об охране, о сбережении арктических инициативах, которые связаны с будущим Арктики. Поэтому, если ответить конкретно на этот вопрос, я, как депутат, и мои коллеги, мы заинтересованы именно в сбережении Арктики в разных формах, в том числе и сбережение через щадящие системы, технологии, формы и методы, которые дают нам энергоресурсы арктические. Поэтому говорить сегодня о том, что нужно на территории Российской Федерации создать международный
заповедник, на территории было сказано.
Нет. Этого я считаю, что это неправильная позиция.
Вот давайте мы все-таки проясним вопрос Сергею Медведеву. Так на территории Российской Федерации или вне территории Российской Федерации? Вот как быть с этим статусом вот этой зоны, да?
Вне территории. Мое предложение однозначно и, так сказать, международного сообщества, потому что, естественно, здесь речь идет о государственном суверенитете. Да, никто не говорит о том, чтобы кто-то вмешивается в суверенные дела внутри территории отдельного государства. То, что за пределами вот этой вот километровой зоны,
зоны,
да,
200-мильные,
их сейчас расширят, там же тоже все очень нечетко прописано, потому что сейчас там зависит от континентального шельфа, и вот сейчас, как обнаружили, что хребет Ломоносова идет дальше, поставили титановый флажок, то есть там, в принципе, может чуть не до Северного полюса доходить. Вот это все объявляется зоной исключительных российских интересов, и вот здесь, к моему сожалению, вот в том, что говорил наш президент, происходит некая подмена понятий, что это говорится, что это наша Арктика, которую мы, так сказать, владели столетиями и будем владеть всегда.
Как говорится, не наша, да, она чья?
Она, я считаю, что она по международному праву, она не является суверенной территорией. Она, понимаете, ну как вам сказать, наша не с большой, а с маленькой буквы. То есть мы имеем право осуществлять там некую деятельность, экономическую деятельность.
А другие?
А другие в своих зонах, но мы имеем преимущественное право. Да, если найдена нефть, то российские компании могут бурить нефть. Да, рыба, то, так сказать, российские суда могут ловить рыбу. То есть это речь идет о том, что страны имеют некие преференции на вот этом вот гигантском совершенно массиве, который не является чьей-либо суверенной территорией. Но понимаете, в чем суть? Почему экологи вот этот вопрос ставят? Потому что, собственно, как международные договоры разрешают это делать, точно так же возможны международные договоры, которые ограничат вот эту вот вещь, право пользования. И вот это вот здесь я очень согласен с Валентиной, с тем, что она говорит, вот много раз она подчеркнула слово «сбережение». И вот я хотел бы от нашего президента тоже услышать слово «сбережение», а не «эксплуатация». Потому что речь идет о том, что вот, понимаете, идет глобальное потепление. Сейчас, собственно, нефтяные компании все собрались с ножом и с вилкой вокруг этого большого арктического пирога. И, в общем-то, ждут, там «Газпром» пошел первым, «Роснефть», может быть, пойдет, чего там получится.
Но Сечин сказал, что «Роснефть» там, она хочет туда бурить и так далее.
Хочет.
Это мы слышали.
Западники не хотят, понимаете, что интересно, они не хотят. Это настолько убыточное и неясное и мутное предприятие, бурение арктической нефти, что вот решили туда запустить русских, а русские туда идут, потому что это хороший очень способ осваивать бюджетные деньги.
Мне кажется, что там есть еще один момент. Это увеличение прогнозируемых запасов. То есть
да,
они что-то бурят,
и капитализация
потом
компании.
Говорят, что наша компания имеет запасов гораздо больше,
да.
И акции растут.
Да, это так, это так. Но вы знаете, вот я не знаю, будем мы не будем говорить о добыче арктической нефти.
О чем
нефти.
Хотите, будем говорить.
Я сейчас просто тоже вот про посоветовал. И поскольку сейчас последние недели очень много об этом приходится говорить и отвечать на вопросы, пришлось немножко влезть в тему и с своими знакомыми нефтяниками посоветоваться. Они все при словах вот эта вот арктическая нефть, нефть вот в этих вот широтах, они просто смеются.
Но
и говорят, что сегодня вот по состоянию...
За пределами себестоимости.
Да, на состоянию на 2013 год у человечества нету технологий налазить постоянную выгодную добычу нефти вот в этих вот широтах. У меня коллеги с Сахалина. Они говорят, у нас на Сахалине-то 4 месяца навигация, 8 месяцев это сковано льдом и гораздо более мелкое залегание. Что там происходит? Там реально навигация 2 месяца. В Карском море, в Печорском море. 10 месяцев туда нужно ледоколами заводить. А что заводить? Там это залегает на 5-километровой глубине. Там они говорят, ну вот эти есть обжимные трубы. Как эти трубы заводить? Все будет вестись ледоколами, все будет вестись вертолетами. Там запредельно.
А
совершенно.
Ледокольный флот дотируется российским бюджетом, Валентина Николаевна. Вот
я бы хотела...
Это очень все дорого.
Вы знаете...
Может, все-таки попридержать это все?
Я хотела бы вот немножко прокомментировать выступление моего оппонента. Я не могу назвать...
Коллеги.
Дискутант. Да, ну, не коллега совсем, да.
Значит, участника нашей передачи.
Соучастника, да.
Дело все в том, что вопросы сбережения, сохранение – это вопросы, которые как раз инициированы президентом, в том числе на последнем форуме, который был посвящен экологии, именно конкретно экологии. Это во-первых. Во-вторых, на сегодня как раз по инициативе президента, по его поручениям разработана стратегия развития Арктики, о чем вы хорошо знаете. И как раз вот там моменты, связанные прежде всего с развитием арктической зоны, вы вели речь о водных пространствах, не о материковой части,
да, я
водный, о водных, да, пространствах, да. Как раз вот там идет речь о том, чтобы осваивать Арктику и эти пространства, используя те технологии, ноу-хау, которые могут быть не просто предложены, но это дело не сегодняшнего дня, это дело перспективы, потому что, опять-таки, извините за тавтологию, но к этому нужно относиться не просто внимательно, а супервнимательно. И те компании, почему не идут западные компании, да не идут, потому что это действительно требует огромных ресурсов, и не каждый может вложить эти огромные ресурсы в добычу природных богатств, углеводородов.
А Россия вот такая богатая и может.
Но российские идут не бюджетные деньги. Если вы заметили, это деньги компаний, в том числе и зарубежных компаний, которые осторожно, но готовы участвовать в этих проектах. Поэтому здесь как бы надо разделять или бюджетный, или небюджетный. А что касается ледокольного флота, я сама не раз была участником и съезда полярников, и когда рассматривали перспективы развития Северного морского пути, расчеты экономические, которые делались, они показывают, что Северный морской путь наиболее экономичный для транспортировки грузов не только на территорию севера Российской Федерации, Арктической зоны, но и в другие страны. Поэтому здесь решать вопрос, каким образом развивать Арктику, это вопрос комплексный. Его решать надо всем вместе, что сейчас и делается в рамках развития дальнейшей стратегии подготовки проекта федерального закона об арктической зоне.
Ну вот тоже здесь хочу сказать, согласен, конечно, наиболее экономичный. Вопрос в том, наиболее ли экологичный Северный морской путь, если вдруг туда повезут нефть в Японию. Или пойдут огромные...
А вы в курсе вообще, да, вы же туда ездите, вы в курсе, в каком состоянии вот северные территории с точки зрения экологии? Вот что вы видели своими глазами, например?
Ну, я туда плотно ездил, так скажем, достаточно давно, больше 20 лет назад, с тех пор был наездами. И я еще видел другие арктические территории в других странах. Это идет речь о Гренландии, о Норвегии, о крайнем севере, о Канаде. Ну, как вам сказать, то, что я видел на Чукотке, где я работал журналистом в течение полутора лет, это, собственно, это и вызвало мои комментарии.
А в какие годы?
У меня 83-й, 4-й, 5-й и так далее. С тех пор был наездами, видел, так сказать, множество видеоматериалов.
Что, лучше стало?
Я не знаю... Ну, так скажем, так сказать, Абрамович Чукотку в рамках поселков, в рамках Анадыря, скажем, в рамках более крупных поселков это было налажено. То, что касается, там, я не знаю, Лаврентия, Лорина, Уэлен, там, и Нурмина, какие-то мелкие чукотские поселки, вы понимаете, там же никакой Абрамович сейчас не поможет. Шла деградация социума на протяжении десятилетий, которая началась, собственно, с борьбы вот этого внедрения колхозного строя, то, что детей чукчей и отнимают у родителей и везут в интернаты. Они живут в отрыве от собственных корней, от собственных там охотничьих и прочих навыков. Вот. Но дело даже не в этом, а в том, что, ну так скажем, это не только в России. Вообще белый человек пришел в Арктику как хапуга, как разрушитель. Вот. Идея то, что вот это некая бесконечная кладовая, из которой можно черпать, черпать, черпать и выбрасывать мусор. Вот сейчас только началась тема, скажем, что меня больше всего, ну, очень сильно волнует, это бочки. Вот вы знаете, наверное, да, эти
сотни? А их вывозить начали с новой земли.
Их начали,
там,
да.
Начали,
Врангеля начали, да, да. Но, понимаете, земля под этими бочками – это сотни тысяч бочек с дистопливом, которые были забрасывались абсолютно в пустоту. Вот я, скажем, там...
То есть все пропитано нефтью.
Под ними они протекают, вот 180-литровые бочки, те самые баррели пресловутые, которые пропитаны нефтью, которые пропитаны дистопливом. Вот я помню, когда я там жил, мы, скажем, ездили там на просчет оленей или еще что-то, ездили на вездеходах. Где вездеходу в тундре взять дистопливо? Вот мы отъехали от поселка там на 200 километров. Где? Мы заезжаем на сопку, достаем бинокли, смотрим на окрестные сопки. Вот. О, километрах в 30 еще какие-то там. Стоит 50 бочек. Едем туда. Ну, не в 30, положим, да, там, в 5 километрах, в 7. Смотрим, там все выбраны. Смотрим дальше, еще сопочка. И вот вы понимаете, вот вертолетами забрасывались на каждую сопку, забрасывались эти бочки, которые протекают, которые... То есть хозяйственная деятельность велась на протяжении десятилетий, без какого бы то ни было учета экологии. Но я уж не говорю про такие вещи, как там, скажем, радиоизотопные маяки, которые тот же Севморпуть обеспечивают, которые, так сказать, на десятилетия там поставлены, я не помню, какие плутониевые, что ли, генераторы, вот эти ретеги, радиоизотопные топливные энергетический генератор, который обеспечивает маяки Севморпути, которые тоже сейчас необслуживаемые, которые, так сказать, протекают, радиация из них идет. Вот это в фильме, как я провел этим летом, очень хорошо показано.
Ну, то есть так... вы боитесь, что по такому же пути пойдет и вот вся эта нефть и газодобыча в северных морях, и оно все потечет туда, где биосфера не восстанавливается?
Естественно. Я думаю, мой собеседник, да, Валентина Николаевна, скажет, что северная природа, она восстанавливается, там, сколько там, в 10 раз...
Сколько денег можно дать это, Дума на это?
Нет, я не это хочу сказать. Я хочу вернуть Михаила с 1983 года в 2013 год.
А вы хотите сказать, что стало лучше?
Я хочу сказать, что изменения произошли и происходят. Проблем очень много, но я на севере, вот в этих местах, бываю системно. Я была и на Северном полюсе. Я была в то время, в 2000 году, когда шли международные проекты по утилизации отработанного топлива на Европейском севере. И то, что сейчас впервые, уже несколько лет Россия выделяет из бюджета деньги для того, чтобы очистить Арктику, которая была засорена в советское время, ведь освоение мощнейшей Арктики шло, начиная с 30-х годов и, по сути дела, до конца 80-х годов. И вот это наследие, которое мы получили, нам не на что было заниматься вот этой работой, очисткой Арктики, потому что мы получили огромный воз проблем. Я не хочу вдаваться глубоко в историю, но просто хочу напомнить вам о том, что ведь формирование в свое время бюджета Советского Союза на 98% шло из доходов России, а 2% в эту общую кормушку давали все наши, в общем, союзные бывшие республики. И когда у нас не стало Советского Союза, извините за выражение, мы получили проблемы с тем, что все долги, которые были накоплены за последние годы нашими союзными республиками, они легли на наши плечи, на плечи граждан России.
Ну, расплатились долгами.
И теперь, слава Богу,
цены на нефть хорошие были.
Извините, но это, на это ушло много лет. А сейчас действительно каждый регион, который имеет сегодня большие полномочия, и имеет сегодня действительно возможность очищать в том числе Арктику и приводить в порядок собственные территории, этим начали заниматься. На это уйдет не один год.
Я не хочу сказать, что это будет сделано быстро. Да. Во-первых, что у нас Валентина Пивненко, первый зампредседателя комитета по Северу и Дальнему Востоку Государственной Думы, Сергей Медведев, профессор Высшей школы экономики. Мы говорим о Севере, об Арктике, об освоении. Вот что я хотел напомнить. Знаете, у нас тут юбилей. Почти 40 лет назад Александр Солженицын написал знаменитое письмо вождям Советского Союза. И одним из... Это было в сентябре 1973 года, опубликовал он в начале 1974-го. И одним из тезисов этого проекта была идея уйти от внешнеполитических коммунистических авантюр к внутреннему развитию, и прежде всего у него была идея об устройстве северо-востока России, то есть Заполярья и Сибири. И причем он видел эти территории не просто вот как кладовую, откуда будут качать газ, нефть и так далее, он к этому довольно скептически относился, судя по тексту уже тогда. Он думал о том, что это будет такая зона расселения россиян, действительно вот освоение территории. Да? А вот что мы видим сейчас? Мне кажется, что проект, о котором говорил Солженицын, полностью провалился и за советские, и за постсоветские годы. И вряд ли, Валентина Николаевна, вы будете спорить, что с севера, за исключением, так сказать, точек нефтедобычи и газодобычи, люди просто-напросто бегут. Если вы возьмете вашу родную и мою родную Карелию, если вы возьмете другие территории, население катастрофически уменьшается. Так?
Я не совсем согласна с вами. Отчасти вы правы. Почему? Потому что ведь осваивался север каким способом? Вы это хорошо знаете. Это Карелии нашей с вами родной не касается. Это касается других северных, наиболее сложных по природно-климатическим условиям регионов, в том числе Заполярья, в том числе север Сибири, в том числе север Дальнего Востока.
Ну, ГУЛАГ плюс военные, да?
Не только. Значит, люди заключали контракты с государством, контракты на определенный срок работы на севере для того, чтобы получать более высокую заработную плату с районными коэффициентами и надбавками. Она значительно отличалась от той же заработной платы, которую выплачивали даже в Москве и в Санкт-Петербурге наиболее обеспеченные города нашей страны. Они получали дополнительные отпуска, достаточно большие. Они получали серьезные подъемные. И когда они отрабатывали определенный период вот по этому контракту, дальше они получали полярки в более повышенном размере. И отработав полный срок 12-20 лет, они имели право, и сейчас имеют право, к счастью, на досрочную пенсию более высокую. Они имели право получить жилье в кооперативе. Они имели возможности очень большие, потому что они тратили свое здоровье на севере. А когда закончился период направления вот на основе этих договоров, когда разрушился Советский Союз, там же было, по сути дела, ну, международное сообщество. Там были украинцы, белорусы, там приезжали люди из других республик. У них было право выбора или оставаться на севере, где они остались с теми же условиями, как и в средней части России, или ехать домой. Поэтому, да, вы правы, отток людей был большой. Отток людей был прежде всего, это военные. Это те, которые по принуждению там работали, это люди, которые вот эти вот трудовые договоры у них закончились. И если у них была возможность оттуда уехать, они уезжали, потому что период 90-х годов, начало 90-х годов и, по сути дела, до середины 2000-х, это сложнейший период был на севере. Это и проблемы с северным завозом, это проблемы с работой, это проблемы были связаны с медициной, ну, очень много
но
было.
Но неужели этих проблем сейчас нет?
Они
что,
есть
население
меньше,
не уменьшается?
Они разве? Есть в меньшей степени. Сегодня там достаточно того населения, которое обеспечивает трудовые ресурсы на действующие, на работающие предприятия. Ведь закрылось много шахт, которые были нерентабельны. Закрылись предприятия, связанные с добычей золота, которые не выдержали конкуренции по сравнению с другими вот в этой же части нашей территории. Закончилась та плановая экономика, которая по принуждению, может быть, обеспечивала нерентабельные производства и обеспечивала ту сферу, которая требовала притока с материка рабочей силы. Проблемы остались. Проблемы, по которым государство еще не до конца выполнило свои обязательства перед людьми, освоившими север, отработавшими там полный срок, оказавшимися без сбережений, оказавшимися без жилья на материке, и по мере возможностей, они сегодня, эти возможности, на мой взгляд, явно недостаточные. Люди в течение уже 15 более лет получают возможность приобретать жилье на материке и переезжать. Поэтому государство способствует даже переезду на постоянное место жительства, на свою родину, тех людей, которые хотят выехать, помогая им в приобретении жилья, в переезде. И этим же занимаются и те компании, которые работают на севере.
Ну, в свое время Прохоров, да, занимался. Пожалуйста, Сергей Медведев.
Не знаете, только. Да, вот хочу продолжить то, что вы говорите. Понимаете, даже отчасти вот мы со студентами это обсуждаем. Одна из таких вещей. Мы обсуждаем как бы территориальные форматы России. Мы сталкиваемся с гигантским совершенно советским проектом, с гигантским советским наследством. Вот я здесь сейчас приведу статистику. У меня нету точной цифры по температуре, но примерно я скажу. Есть такая книга, изданная у нас, которую, так сказать, оппоненты могут с удовольствием назвать русофобской. Но называется она по-английски «The Siberian Curse», по-русски «Тяжелое бремя Сибири» или «Проклятие Сибири». Вы знаете, наверное, да? Фиона Хилл и Клифф Гэдди. Да. Еще в 90-е годы. Они сделали очень интересную вещь. Они посчитали среднюю изобару января, изотерму января на душу населения. И сравнили Канаду и Россию. В 20 веке. Смотрите, за 20 век Канада стала более теплой страной, а Россия стала, по-моему, на 5 градусов более холодной страной. Что это значит?
То есть население сдвинулось.
В течение всего 20 века Канада, которая изначально туда вышла на свои северные территории, спускалась вниз в экономически более выгодную территорию на границе с Соединенными Штатами. Канада сейчас это такой 100-мильная примерно зона вдоль границы США, а там они все живут.
А там вахта.
Вот, там вахта. Или вот эти инуиты живут там в Нунавуте, в провинции Черчилль и так далее, туда, Манитоба. А, у нас же, вот правильно вы говорите, на протяжении десятилетий, да, ну да,
инуиты,
да.
Я бывала в племенах, поэтому я знаю это.
Вот, у нас же за десятилетием, да, северный набор, ГУЛАГ, армия, дальше держали районный коэффициент, северные надбавки, шли огромные дотации на то, чтобы перемещать сотни тысяч и миллионы человек и держать их там в заполярных условиях. Огромная социальная инфраструктура, вот все эти отпуска, о которых вы говорите, детские сады, водоснабжение. Что такое, посмотрите, во что Якутск превращается, да, когда вот все это водоснабжение, там нельзя класть вещи на мерзлоте, когда эти трубы лопаются. То есть это какой-то гигантский совершенно проект 20 века, который был абсолютно идеологический.
А вот Солженицын хотел его переделать в другую идеологию, а не получается.
Так сейчас стратегия, сейчас стратегия как раз развития Арктики, она и предполагает переделать в интересах тех людей, которые там живут, будут жить, в интересах государства. Совершенно другие варианты.
Хотелось бы, чтобы в интересах общества, знаете.
И в интересах природы. Вот здесь добавить, вот кто вот во всей этой конфигурации, кто замолвит слово за арктическую природу?
Вот вы замолвили.
Вот я замолвил, я получаю результаты. Кто замолвит слово? Замолвил Greenpeace. И тоже получили результаты полной лопатой.
Ну вот сидит 30 человек.
А кто вот, я даже структурно пытаюсь понять, в нашем государстве, кто этим занимается? Роскомэкология ликвидирована в 2000 году, я помню, как...
Мир природы занимается.
Природа ресурсов, да, но они с какой точки зрения?
Лицензии выдают.
С точки зрения освоения природы или защиты? Нет. Если у нас вообще структурно в нашем государстве, в нашем обществе, в обществе, пожалуй, есть, но в государстве, на государственном уровне природозащитная организация, способная противостоять лоббизму «Газпрома» и «Роснефти». Вот что можно противопоставить аппетитам «Газпрома» и «Роснефти», которые, опять-таки, прикрываясь национальными интересами, с удовольствием попилят на этом деньги?
Единая Россия как раз поддерживает ту стратегию, в которой экология прописана как приоритет, один из приоритетов. Поэтому, пожалуйста, прочитайте стратегию развития Арктики, вы все это увидите. И что касается как раз сбережения Арктики, еще раз хочу вернуться к тому, что именно стратегия развития Арктики, она и предполагает тот комплекс мер, который направлен на развитие Арктики в интересах человека, в интересах государства.
Мне вот кажется, что та стратегия, которая сейчас есть, в том числе одобренная партией «Единая Россия», уж точно осуществляемая государством и транснациональными российскими компаниями, это стратегия колониальной эксплуатации вот этих территорий, и северных, и Сибири. Потому что если вы посмотрите, как идут финансовые потоки, это просто катастрофа для этих территорий. Все высасывается так называемым федеральным центром. И через один город прокачивается, этот один город под названием Москва, через который 75% финансов российских проходит, он пухнет, а страна хереет, извините, как Ключевский
говорил. Съездить в Ханты-Мансийск, и я вам предлагаю съездить в Салехард. Вы посмотрите, в чем разница между сегодняшним днем, как развиваются именно эти города. Да, вы правы в части той, что сегодня межбюджетные отношения, они, мягко говоря, не в интересах большинства регионов.
Так вы же за это голосуете, вот в чем проблема.
Вы про голосование сейчас не говорите, за что мы голосуем. Наша партия голосовала и голосует за то, чтобы человеку жилось лучше. Это невысокие слова.
Мы знаем этого человека.
Это невысокие слова. Я тоже знаю этого человека, потому что я живу на этой земле, в этом государстве. Здесь живут мои дети, внуки и будут жить. Но я хотела бы сказать о том, что мы сейчас обсуждаем не партийные вопросы, а мы сейчас обсуждаем то, что предстоит сделать на основе тех документов, на основе того бюджета, который реально сегодня есть в государстве, именно в интересах людей, которые живут в Арктике.
А вы не думаете никогда, что может прийти к власти другая партия, которая выдвинет другую концепцию, вот, например, которую господин Медведев отстаивает, да, и те планы, которые у вас есть, замечательные, они будут отложены куда-нибудь, отодвинуты и так далее.
А вы знаете, я не боюсь.
Потому что люди скажут, что они уже поруководили, хватит, пусть
Я не боюсь, и более того, я могу сказать, любая партия, которая придет к власти, она будет думать о том, как прокормить страну, как развивать страну, за счет чего. И она будет обращаться как раз к тем ресурсам, которые есть в Арктике. Не случайно сегодня такой интерес предъявляется к арктическим зонам. Но сегодняшнее законодательство, я хочу вам сказать еще и о том, что оно предполагает следующее. Если компания приходит в конкретный регион арктический для того, чтобы эти ресурсы разрабатывать, проводятся общественные слушания, в которых участвуют и коренные народы, участвует население, такое право им предоставлено, и без этого сегодня не может компания прийти на эту разработку. Я вам приведу один конкретный пример.
Хорошо, один.
Я несколько раз, уже, вернее, несколько лет занимаюсь работой в Балтийском море, парламентской работой, на уровне федерального собрания. И когда обсуждалась тема Северного потока, вы помните, сколько было суждений, в том числе экологических, со стороны международных организаций. Послушав все это, мы тогда пришли к такому выводу. Давайте сядем в самолет, полетим туда, где добывают газ, и посмотрите, представители этих государств, парламентарии, журналисты, что это на самом деле, какие это технологии, как живут там люди, как работают.
Это называется хорошая пиар-акция.
Вы знаете, что я скажу? Есть на сайте Greenpeace очень хорошее исследование. По-моему, называется «Одна компания, две стратегии». И там как раз сравнивается. Я совершенно прав. С Северным потоком они постарались, Газпром сумел сделать очень хорошую экологическую вещь. Но абсолютно противоположное происходит в арктическом освоении арктической нефти. Там буквально с цифрами все это доказано.
Платформа, она какая-то очень устаревшая.
Особенно если взять приразломную, но это же вообще национальный позор. Понимаете, национальным преступлением надо считать существование платформы приразломная, списанной норвежцами, с начиненной радионуклидами, неработающим российским оборудованием, 2 года которые не могут ввести в эксплуатацию, и которые, если, не дай бог, она когда-то заработает, будут 100 тысяч тонн нефти, которые в этом резервуаре, которые могут разлиться.
Вот мне кажется, надо было этим товарищам, которые там баннер вешали, надо было, наверное, медали какие-нибудь выдать, значит, от Российской Федерации за то, что они обратили внимание на такую проблему. А они вот сидят и будут сидеть 2 месяца, даже несмотря на то, что ваш лидер и президент Российской Федерации сказал, что это не пиратство, а Следственный комитет почему-то считает, что это пиратство. Владимир Николаевич, вот вы как политик, можете нам объяснить, зачем людей сажать в тюрьму за такую, ну, я не знаю, демонстрацию, да?
А я не знаю, что люди там делали и по какому праву они туда шли на эту платформу. Хотя бы потому, что это вообще производство, которое требует тоже особых условий работы. Там работают люди. Подвергать людей, которые работают там, каким-то, извините меня, опасностям, я думаю, что это не политический выход. Это выход, мягко говоря, хулиганский. Поэтому Greenpeace с уважением...
Хулиганство, а не пиратство.
Это мое выражение, я его не собираюсь, как бы сказать, дальше комментировать, но я хотела бы обратиться ко всем организациям, которые, спасибо, занимаются вопросами экологии, вопросами сбережения людей прежде всего, чтобы они вели диалог. Диалог с властью. Такое право и такая возможность предоставлена на любых площадках.
Вот у Сергея Александровича диалог с властью состоялся. Очень интересный диалог, благодаря чему мы можем продолжать его сегодня в эфире. Я хотел бы все-таки заметить относительно вот колониальной эксплуатации, что ведь именно ваша партия, Валентина Николаевна, она проголосовала за изменения в законодательстве, и благодаря которым сейчас компании уводят с территории достаточно большие финансовые ресурсы. Но не мне рассказывать вам, как Костомукский, например, горно-обогатительный комбинат увел из бюджета вашей родной Карелии 2 миллиарда рублей, да, из нищего регионального бюджета, и никакой компенсации ведь Карелия не получит за это.
А я вам могу сказать, что...
На кому вы работаете?
Я вам могу сказать, что я работаю на Россию, Я работаю на свою республику, я работаю на свой город. Так вот, я вам хочу сказать, что в конце прошлого года частичное возмещение потерь от группы консолидированных налогоплательщиков Республика Карелия в объеме около 500 миллионов получила.
25%.
На 2013 год. Вчера состоялось заседание трехсторонней российской комиссии по бюджету. Я член этой комиссии. И я еще раз обратила внимание на необходимость компенсации выпадающих доходов из бюджетов тех регионов, которые получили провалы по бюджетным назначениям. Значит, на период до принятия бюджета на 2014 год во втором чтении регионы, в том числе Республика Карелия, получат поддержку из федерального центра. И это моя работа депутатская, в том числе через трехсторонку.
Сергей Александрович, как вы считаете, вот сейчас северные территории, вот где добывается, ну, я не знаю, руда, как в Карелии, или там нефть, как на севере, они эксплуатируются по колониальному типу? Вот вы как политолог.
Ну, как политолог, я могу сказать, что вообще Россия, вся эта страна внутренней колонизации. Вот сейчас вышла очень интересная книга Александра Эткинда, да, в новом литературном обозрении. Россия, внутренняя, опыт внутренней колонизации. Понимаете, у нас вообще такой тип эксплуатации. Мы, наша как бы центральная власть относится к своей территории так же, как другие колонии относились к территориям заморским. То есть, понимаете, у англичан была Англия, своя территория, которой было одно отношение. Совершенно другое было к китайской территории, к индийской территории, к африканской территории. А у нас центральная власть относится к территории примерно, как, скажем, Бельгия относилась к Конго. То есть у нас происходит на территории нашей страны внутренняя колонизация. Соответственно, это касается населения, это касалось, ну, я здесь говорю в таком широком разрезе за последние там 400 лет. Это касается и крепостного права, это касается и колхозного строя, это касается максимального отжимания ресурсов населения ради реализации каких-то больших геополитических амбиций. Будь то в рамках Российской империи, будь то в рамках Советского Союза. Что сейчас в России происходит, понимаете, у нас наработаны огромные столетние стереотипы, да, отношение к вот этой вот территории, как к колониальной территории. И, конечно, в большой степени это все продолжается, только вот на фоне этого произошло то, что вы говорите, происходит совершенно фантастическая депопуляция людей, отток их из северных территорий, из Карелии, и вообще из центральной России, если
там
посмотреть.
Там просто очень интересная схема. Вот люди, например, из села переезжают в райцентр, из райцентра они концентрируются в областном городе,
да.
А лучшие из областного города утекают в Москву, ну или в Петербург. То есть это вот такой вот работающий мощнейший насос, который провинцию лишает просто жизненных сил. Вы, наверное, не будете это отрицать.
Знаете,
это
страшная
тоже...
картина. Нет, я этого не отрицаю. Дело все в том, что попытки создать, и, кстати, как раз Единая Россия за это голосовала и будет голосовать, и программы с финансированием социального развития села, поддержка малого бизнеса, поддержка индивидуальных предпринимателей. Многие попытки, но, конечно, человек сейчас, получив возможность свободно перемещаться, он ищет где лучше. Но сегодня система перераспределения доходов между регионами теми же вот ресурсными, о которых мы говорим, северные, это вынужденная необходимость, потому что неравномерно развита возможность и потенциал еще тех территорий, которые имеют совершенно разные стартовые условия и возможности. Когда-то это, конечно, в перспективе, и я думаю, что в недалеко это должно быть прекращено, но сегодня... реальная такая необходимость, она действительно присутствует. Сегодня ведь попытки, допустим, власти закрепить и помогать на уровне местного самоуправления, эти попытки тоже делаются, и законодательная база принята, и так далее. Но на сегодня еще эти инструменты, механизмы саморегулирования, так можно сказать, и участия самих людей в развитии своих территорий, они сегодня недостаточны. Потому что вот еще, может быть, более старшее поколение, оно вот, когда даже встречаешься с людьми, да, они говорят, вы обязаны, вы власть. Я когда спрашиваю, вы что сами можете, чем вам помочь? Каким способом? Вот сделайте вот это, я вам помогу. Нет, вы нам обязаны. Поэтому тут еще много разных нюансов вот этого, может быть, переходного периода, вот от той системы, о которой мы говорим.
Это патерналистское мышление, собственно, да. С одной стороны, колониализм власти, с другой стороны, патерналистское отношение всего населения, потому что они ждут, так сказать, всех благ. И причем, более того, я скажу, чем более стратегическим является тот или иной район, тем более вот такие патерналистские ожидания населения. Вот,
скажем, например?
Например, Калининград. Вот, скажем, Калининград, с одной стороны, они сидят на совершенно фантастическом ресурсе, возможно, транзитном, да, они так очень продвинутые люди, наполовину европейцы, у всех...
В Москву не ездят.
Да, да, в Москву ездят не ездят, да, да, ездят в Польшу, так сказать, у них бизнес в Польше. Но, понимаете, развернитесь, живые, но при этом в Калининграде, вот я просто занимался в свое время очень много калининградской проблематикой, мы книги писали, невероятно сильны паразитические настроения. Они считают, что раз они такой форпост России, раз они так важны для российского суверенитета, то Россия им кругом должна. Вот. И, соответственно, они ожидают больших бюджетных дотаций. Вот
а очень... может, ну, у них же была особая экономическая зона?
Особая экономическая зона, которая...
Кончилась?
Все это, так сказать,
очень... Понимаете, да. Ну вот я как раз к тому, что, может быть, нужны все-таки какие-то особые условия, поскольку вот в кудринские времена шла сплошная унификация отношения к регионам, возможно, что все-таки в арктической зоне там, ну хотя бы к малому, среднему бизнесу должны быть какие-то другие подходы и другие возможности. В конце концов, никаких государственных дотаций и ресурсов не хватит, чтобы людей кормить, и люди должны это понять. Должны быть, мне кажется, депутаты... Хоть от Единой России, хоть не от не Единой России, должны создавать условия, чтобы бизнес туда шел, что-то делал, создавал рабочие места, и люди нормально там жили, в конце концов.
Вы говорите о том, что предполагает программа развития Арктики. Значит, эта программа, проект, который, по сути дела, он уже изначально за основу проработан, она предполагает как раз экономические рычаги для того, чтобы бизнес туда шел. Для того, чтобы бизнес там
так
развивался. Вы извините меня, эта программа должна быть проработана и принята. Она будет принята в рамках той стратегии и поручений президента, которые сегодня
уже
являются обязательностью.
А вот
знаете, вот нет, это, бюджет я здесь... режут 2013 года, и то режут по тем статьям, которые, извините, у нас ведь в бюджете еще проблема в том, что не осваиваются деньги, которые выделяются, или не в полном объеме они осваиваются. Поэтому по-живому никто не режет и не будет резать. Мы этого как раз вот и не допустим, потому что
так,
большинство...
По образованию и здравоохранению пока режут.
Ой, не надо. Вы не видели еще цифры бюджета, которые бы вам
я
это показали.
Я доверяю,
это пока говорит. Еще разговоры.
Вы знаете, вот я хотел бы здесь вмешаться в этот разговор относительно будущего Арктики. Вот куда-то вот из вашей речи мне ушло слово, которое мне невероятно дорого было с самого начала – сохранение Арктики.
Сбережение.
Вот, сбережение.
Прямо
сбережение, да,
да.
Как сбережение народа, он говорил. Вот да. Я хотел бы, чтобы было сбережение народа и сбережение Арктики. Вы знаете, попытаться обрисовать то, что, мне кажется, будет там, через 20 лет, к примеру. Вы знаете, понимаете, вот то, что я сейчас совершенно невольно, не желая того, озвучил, вот эти вот такие утопические проекты Greenpeace, которые существуют. Я понимаю всю их утопичность. Я понимаю, что сейчас, так сказать, «Газпром» с «Роснефтью» не утрут слезу и не пойдут сдавать свои, так сказать, концессии ради того, чтобы там
устроили
заповедник.
А из тюрьмы сейчас не выпустят.
Да, не выпустят гринписовцев, и Северный флот не уйдет из Североморска, и наши подлодки не перестанут там плавать.
Конечно, не перестанут.
Я понимаю. Но давайте посмотрим на 20 лет вперед. Тенденции, которые сейчас происходят в России, тенденции, которые происходят в мире с нефтью, со сланцевым газом, с вообще перспективами ресурсной экономики, которую нынешняя стратегия развития Арктики предлагает закрепить ресурсная экономика. Мы будем добывать уголь, мы будем добывать нефть, мы будем добывать газ. И это является основой поддержания российского бюджета.
А вдруг?
Понимаете,
цена упала и
цена,
не будут добывать.
Цена падает, есть добывать. Некие, так сказать, много долгосрочные прогнозы, по которым, понимаете, нужно... Во-первых, закладываться на альтернативные сценарии развития мировой экономики. Во-вторых, понимать, что все равно лет через 20, да даже быстрее, лет через 10, Россия будет из себя представлять то, что вы говорите, порядка 20 городов, в которых будет сосредоточено порядка 98% населения России.
Ну, не забывайте, правда, про Краснодарский край и Черноморское побережье,
ну,
где
там,
все будет
да,
хорошо.
Ну, там, да, там чуть-чуть более, да, такое плотное расселение будет. Вот, и в этом смысле я вижу неизбежность превращение Арктики в биосферный заповедник. Потому что других каких-то причин там жить и вести там какую-то экономическую деятельность не существует. точно так же, как это сейчас происходит в Арктической Канаде, точно так же, как это происходит в Гренландии, где люди собраны на юге. Понимаете, в этом есть цивилизационная необходимость, в этом есть российская национальная необходимость, потому что по мере глобального потепления, по мере того, как этот гигантский кондиционер перестанет работать и охлаждать огромные пространства Российской Сибири, которое может превратиться в болото, понимаете, дело в том, что мы больше всех подвержены. Вот сейчас, что меня задело в речи президента, то, что там будет нефть, будем разливать, там пойдет морское судоходство. Да понимаете, говорить надо о том, что произойдет, когда будет глобальное потепление, когда какие-то там возможные экологические катастрофы. Они же не по Японии ударят. Они ударят не по Европе. Они ударят,
плавучие нефтяные буровые,
они ударят по российскому арктическому побережью. Мы же первые сидим, и мы первые должны кричать и бить во все колокола, что Арктику нужно сберегать, а не развивать. И вот я хочу понять, где, в каких стратегиях записано вот это вот экологическое сбережение Арктики и осознание этой ответственности
Валентина
России.
Валентина Николаевна, где записано?
Мне очень жаль, что вы не прочитали стратегию развития Арктики. Вот как раз в стратегии это все и прописано.
Мы на сайте ссылку поставим.
Я говорю об этом уже, по-моему, седьмой раз, но меня, видимо, не очень хотят услышать. Это одно. Второе, я хочу все же вас вернуть с 83-го года в 2013 год. И хочу обратить внимание на то, что в Арктике, помимо нефти и газа, есть другие природные богатства, которых очень много. Там развивается оленеводство, и не просто развивается поголовье оленей, но там занимаются сейчас переработкой современной этого вида продукта, который действительно востребован не только в Арктике, востребован не только в России, но востребован и за рубежом. Там занимаются сейчас на современных условиях переработкой рыбы, восстанавливается эта отрасль. Там развивается культура национальная. По сути дела, ведь центром мировой Арктики становится Салехард. Хочу об этом напомнить, еще 5 лет тому назад об этом и речи не было. Центр ассоциации коренных малочисленных народов Севера перемещается также в нашу, в российскую Арктику. И я думаю, что не надо забегать на 20 лет вперед, а гораздо раньше. Вот те изменения, которые сегодня действительно происходят, силами региональных властей, силами прежде всего людей, которые в этих регионах живут и будут жить, они сегодня есть. То, что будет, когда, может быть, будет, может быть, не будет глобальное потепление, ну, поживем, увидим.
Уже,
от
есть.
Этого нет этого глобального потепления. Если вы съездите на тот же самый Северный полюс или съездите вот в эти отдаленные точки Севера Сибири, вы увидите, какая там погода.
Ну, ледовая шапка-то тает, посмотрите,
ну,
по 20...
Не зря Владимир Владимирович ледовая. Путин рекламирует Северный морской путь. Теперь можно им ходить, там, 50
ну,
судов чё,
по представьте, прошло. Там, понимаете, арктическое судоходство, опасность арктического судоходства. Пойдут там танкеры. Это вообще даже представить
себе
не могу.
Они сейчас идут.
Да,
они
но большие, если
идут.
Пойдут там большие танкеры, уже пойдут не северный груз, не генеральный груз, не северный завоз, а пойдут транзитные, весь этот трафик пойдут. Пойдут автомобилевозы из Кореи в Европу. Вы понимаете, там же плавание как Титаник, это же все среди огромного поля льдов. Там риски экологические совершенно невообразимые.
Извините, а то, что они сейчас идут по южным морям, это ни о чем не говорит? Ведь сейчас же такое же перемещение грузов,
да.
Только не по Арктике, а только
так,
по другим морям.
Слава Богу,
а это
что
тоже
не по Арктике.
Водные ресурсы, так это тоже экология.
Там риски гораздо меньше.
То есть Сергей Александрович ценит Арктику примерно так же, как Антарктиду, как уникальный регион, который нужно оставить в значительной степени в покое. А вы все-таки настроены на такое солженицынское вот освоение, мне кажется, Валентин Николаевич.
Я верю, что Солженицын это имел в виду.
Нет, я настроена на развитие Арктики в интересах людей, живущих в России. Как российской территории, как территории особой, как территории, требующей внимания. Это внимание оказывается. Ведь не случайно русское географическое общество, именно оно, именно Владимир Владимирович Путин выступил за то, чтобы Арктика стала территорией диалога, который идет не только внутри России, но идет на уровне президентов арктических стран и других, которые принимают активное участие в обсуждении перспектив Арктики.
Так, может быть, и пойти на то, чтобы президентам и руководителям этих стран, вот 5, выделить для начала какую-то одну зону, закрытую для хозяйственной деятельности, для военной деятельности, создать там международный заповедник, вот, на радость Гринпис. И, собственно, все человечество было бы, наверное, радо, как оно одобряет то, что сделано в Антарктиде. Как, Сергей Александрович, вы думаете, это реально вообще? Или мы все о таких вот маниловских мечтаниях
говорим? Вы знаете, 2000, честно скажу, в 2013-м нереально. И я здесь действительно действую как некий, понимаете, представитель академического, интеллектуального сообщества. И я считаю, что через 10-15 лет это мы к этому приблизимся. К сожалению, мы пройдем через одну, две или больше экологических катастроф, которые неизбежны. И сейчас я даже не в адрес России хочу российских властей и нефтяных компаний бросать камень, а, собственно, все арктические страны. Вот я говорю, собрались с ножами и точат ножи с тарелками. Здесь речь идет и о норвежцах с Татойлом, и канадцы сейчас заявляют. Сейчас все свои флажки хотят ставить на дно. Вот, и в этом смысле, конечно, никто ничего сейчас договариваться не будет. Но такие акции, тот разговор, который у нас сейчас происходит, вы знаете, вот я в результате, я не рад за себя, то, что я попал в эту вот историю, сам совершенно не желаю ее инициировать.
Но кому же приятно подвергаться оскорблениям?
Ну, даже здесь я не на высшем уровне говорю, а просто, так сказать, то шельмование и травли, которые, так сказать, идут по интернету, в почту и так далее. Это никому не пожелаю оказаться в эпицентре этих событий. Но я рад за эту тему, за то, что у нас состоялся нынешний наш разговор, да, что вот мы с Валентиной, кажется, не как оппоненты поговорили, а как люди заинтересованные, да, вот в этом во всем арктическом. Так что эта тема поднялась. Потом еще кто-нибудь поднимет. И...
Спасибо, Валентина Пивненко, зампредседателя комитета по Северу и Дальнему Востоку Государственной Думы, и Сергей Медведев, профессор